Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура железа, аяты с 1 по 3.
Бисмиллахир рахманир рахим. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
Славословят Аллаха тем, что на небесах и на земле, ведь Он великий, мудрый. Власть над небесами и землей принадлежит только Ему. Он оживляет и умерщвляет, и Он над всем сущим властен. Он и первый, и последний, явный и сокровенный, Он ведает обо всем сущем.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Здравствуйте. Я приветствую вас из Тегерана. Мы начинаем видеостриминг гостелерадио Исламской Республики Иран Pars Today. Часы в нашей студии показывают 15:31, и в начале краткая сводка новостей. Глава Организации по атомной энергии Ирана: возможности разработки радиофармпрепаратов будут увеличиваться. Посольство Ирана в Афганистане осудило взрыв в Кабуле. Временный поверенный в делах посольства Франции в Тегеране был вызван в МИД Ирана. Путин: Запад может спровоцировать цветную революцию в любой стране. НАТО проводило учения в зоне утечки газа на Северных потоках. А теперь подробнее об этих и других новостях. Глава Организации по атомной энергии Ирана заявил, что Исламская Республика Иран является одним из ведущих производителей в мире радиофармацевтических аппаратов, указав о возможностях развития этого сектора. В четверг вечером в Кермане на юге Ирана Мохаммед Ислами добавил, что, производя радиофармацевтические наборы, пациенты в 205 медицинских центрах страны получают пользу от радиофармацевтических технологий, указав, что расширение ядерных технологий является важной стратегической и исполнительной повесткой дня. Вице-президент Исламской Республики Иран сказал, что согласно утвержденному стратегическому документу в Организации по атомной энергии на 20-летний горизонт намечена программа с высокой мощностью по развитию ядерных технологий по всем направлениям. Ссылаясь на тот факт, что в мире считается, что ядерные технологии означают только обогащение урана, Ислами пояснил: это не только одна часть работы, потому что в ядерных технологиях есть два основных части. Одна из них – силовая и энергетическая. Так, одна технология производит электричество, а другая – лучи, которые используются в этой технологии для различных целей, например, в медицинских случаях для диагностики, лечения, оборудования и радиофармацевтических препаратов. Посольство Ирана в Афганистане осудило теракт в образовательном центре на западе Кабула, приведший к мученической гибели нескольких афганских студентов. Посольство Ирана в Кабуле написало в Твиттере: «Посольство Исламской Республики Иран решительно осуждает насильственный и террористический инцидент на западе Кабула, который привел к мученической гибели и ранению ряда ни в чем не повинных людей, особенно афганских школьников и школьниц, и выражает соболезнования родителям погибших и желает выздоровления выжившим в этом трагическом инциденте. В эту пятницу утром по меньшей мере 32 человека погибли и еще 40 получили ранения в результате теракта в образовательном центре на западе Кабула. Последние месяцы в Афганистане происходят взрывы и теракты в различных районах страны, в том числе в мечетях Кабула, Мазари-Шарифа и Кундуза, в результате которых погибли и получили ранения сотни человек. Ответственность за большинство этих взрывов взяла на себя террористическая группировка «Даэш». Временный поверенный в делах посольства Франции в Тегеране был вызван в МИД Ирана. В ответ на надклассовые заявления МИДа Франции временный поверенный в делах посольства Франции в Тегеране был вызван в МИД в отсутствие посла страны. Временный поверенный в делах посольства Франции в ответ на надклассовые заявления МИД Франции, причастность трех советников правительства Франции к парижским протестам и нелепую акцию журнала Charlie Hebdo, заявил в отсутствие посла страны, в среду ему позвонил глава второго Западноевропейского департамента МИД Исламской Республики Иран. Глава второго департамента Западной Европы МИД Ирана также заявил временному поверенному в делах посольства Франции в Тегеране, что французские власти ведут двойную игру, потому что, с одной стороны, они принимают у себя группы, которые принимали непосредственное участие в этом. Он осуждает недавние беспорядки в Иране на протяжении многих лет, а с другой стороны, иранскую полицию за борьбу с этими бунтовщиками. Глава второго департамента Западной Европы МИД Ирана сказал, что Исламская Республика Иран ни при каких обстоятельствах не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и включит своевременные и надлежащие меры в повестку дня, внимательно отслеживая позиции и передвижение иностранцев. В последние дни послы Британии и Норвегии и временный поверенный в делах посольства Швеции были вызваны в МИД Ирана. А протест Ирана против бельгийского правительства также был передан в МИД Бельгии после нападения на иранское посольство. Трагическая смерть 22-летней иранки во время содержания под стражей полиции по понятным причинам вызвала широкомасштабные протесты не только в Иране, но и среди преимущественно светской диаспоры, проживающей на Западе. Я говорю понятным, поскольку почти во всех странах мира правоохранительные органы не являются самым обожаемым государственным учреждением. Иран, очевидно, не является исключением. Инцидент, который все еще расследуется, снова вызвал призывы к смене власти в Иране, сопровождаемое насильственными атаками вандализма при явном одобрении и поддержке со стороны западных стран и их СМИ. Хотя, безусловно, есть место для дебата во многих вопросах, связанных с этим инцидентом. Свободная коалиция разрозненных, в основном светских оппозиционеров, будь то в Иране или где-либо еще, показала, что это так называемое движение имеет мало общего со смертью Махсы Амини или даже с прогрессивной политикой. Достаточно сказать, что последние дни в Иране прошла серия контрпротестных движений, собравших миллионы людей, которые решительно осудили беспорядки, злоупотребление смерти Махсы Амини враждебными источниками государства, а в некоторых случаях и акты святотатства.
Махса Амини – это имя, которое в последние дни попало в заголовки газет из-за ее смерти в больнице через несколько дней после ее задержания иранской полицией из-за несоблюдения ее исламского дресс-кода. В то время как по всей стране проходили демонстрации с требованием разъяснений относительно ее смерти, имели место жестокие протесты и беспорядки, приведшие к нападениям на полицию и актам вандализма в отношении государственной собственности.
It's not about hijab in Iran. What is important is Islam, that Western countries want to get our hijab, our Islam from us.
Those who are rioting are in fact mercenaries who are paid by Iran's enemies. I advise all my fellow Iranians to be wise and cautious and stay away from the seditions plotted by our enemies.
Иранские официальные лица заявляют, что смерть Махсы Амини используется организованными группами для разжигания хаоса и разрушения по всей стране. В пятницу по возвращении из Нью-Йорка президент Ирана Ибрагим Раиси сказал, что люди обязательно будут услышаны, если у них будет правильное слово. Однако он отметил, что угроза общественной безопасности недопустима. 22-летняя Махса была родом из города Сакес в иранской провинции Курдистан. 13 сентября она была в поездке в Тегеран со своей семьей, когда ее арестовала полиция. На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных полицией, видно, что она потеряла сознание в полицейском участке из-за того, как позже выяснилось, было сердечным приступом. Через 3 дня она скончалась в больнице. В то время как полиция отвергает утверждение о жестоком обращении с Махсой во время содержания под стражей, иранские власти заверили, что проводится тщательное расследование ее смерти. Многие иранцы говорят, что все они скорбят по поводу смерти Махсы. Тем не менее, этот вопрос не должен разделять иранцев и наносить ущерб национальной безопасности.
Владимир Путин в четверг в ходе встречи по видеосвязи с главами разведслужб стран Содружества независимых государств заявил: «Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ, но нам и так их достаточно.
Сложный и, следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы совсем еще недавно говорили, готовы подставить под удар всех кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню. Все это мы уже не раз видели. Знаем мы и то, что на Западе прорабатывается сценарий разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, все это результаты развала Советского Союза, это все понятно.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером в телефонном разговоре со своим турецким коллегой назвал взрывы в газопроводах страны по поставкам газа в Европу актом международного терроризма. В ходе данного телефонного разговора Путин охарактеризовал происшедшие взрывы на российских газопроводах в Европу «Северный поток-1» и «Северный поток-2» беспрецедентной диверсией и актом международного терроризма. Президент России далее заявил о необходимости полного выполнения обязательств в рамках сделки по вывозу украинского зерна, включая снятие ограничений, которые препятствуют экспорту российского удобрений и продовольствия на мировой рынок. Напомним, что во вторник сообщалось об утечке газа с российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в водах Дании и Швеции. В связи с этим пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ответ на вопрос, является ли происшедшее с точки зрения России международным террористическим актом, сказал: «Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы». МИД России заявил в четверг, что утечка газа из газопроводов «Северный поток» в Балтийское море произошла в районе под контролем спецслужб США. Официальный представитель МИД России заявила, что страны-члены Организации Североатлантического договора в июле проводили учения в зоне утечки газа на северных потоках. Мария Захарова в четверг, указав на ущерб, нанесенный газопроводом «Северный поток», отметила: в июле НАТО проводило учения с использованием глубоководного оборудования в районе острова Борнхольм, датский остров в Балтийском море. По словам официального представителя МИД России, на острове Борнхольм полно инфраструктуры НАТО. МИД России также объявил, что в четверг утечка газа на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море произошла в районе, находящемся под контролем спецслужб США. Кремль объявил, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Признание независимости Херсонской и Запорожской областей является первым шагом к официальному присоединению обеих областей к России. Напомним, что за последние дни в четырех областях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской прошли референдумы. В самопроизглашенной ДНР за присоединение к России проголосовало более 99 избирателей. Общая явка на избирательных участках республики составляла 97,51% избирателей. Кроме того, в самопроизглашенной ЛНР за вступление в состав России высказалось более 98% избирателей. В оккупированной Херсонской области присоединение поддержало более 87% избирателей, а в оккупированной Запорожской области за воссоединение с Россией проголосовало 93,11% избирателей. Это был информационный выпуск новостей. В эфире видеостриминг гость телерадио Исламской Республики Иран «Парс Тудей». Баллистическая ракета класса «Земля-Земля» «Резван» ВКС Корпуса Стражей Исламской Республики Иран впервые была представлена во время парада 31-го Шахривара по лунному календарю, посвященного 42-й годовщине священной обороны возле мавзолея имама Хомейни. Ракета «Резван» — это одноступенчатая ракета на жидком топливе с отделяемой боевой частью, имеющая дальность полета до 1400 километров. В продолжении темы священной обороны Исламской Республики Иран мы посмотрим еще одно видео. Фотография – самая важная и красноречивая реликвия эпохи священной обороны во время Исламской революции и священной обороны, когда телевидение ограничивалось двумя каналами. Фотография была нашим важнейшим инструментом для понимания того, что происходит вокруг нас. В те годы фотография была нашим самым важным средством массовой информации.
Война изменила облик всего. Улиц, школ и магазинов, телешоу и даже стадионов – все в Иране изменилось. Чудовище войны проснулось и пришло к нам из сердца тьмы, и вся жизненная сила нации была сосредоточена на том, чтобы противостоять этому чудовищу. Мы теперь были другими людьми. Простые служащие за ночь превратились в солдат, бегающих по пальмовым рощам и отражающих наступление бронетанковых колонн противника. Вчерашние студенты превратились в инженеров, которые строили странные мосты, чтобы проложить путь иранским войскам. Домохозяйки стали работницами, которые вызвали шить одежду для воинов. Врачи с самыми сильными кабинетами становились полевыми медиками, действовавшими под сильнейшим вражеским обстрелом. Теперь мы были другими. Мы выросли, резко набрав высоту, и мы стали совсем иными людьми. Понять и интерпретировать все эти изменения было непростой задачей. Нам нужно было зеркало, чтобы увидеть в нем себя и поверить, что мы стали другими людьми, и картина была таким же зеркалом. Ситуация, когда телевидение ограничивалось 2,5 каналами, фотография была нашим важнейшим инструментом для понимания того, что происходит вокруг нас. В те годы фотография была нашим самым важным средством массовой информации. Социальная функция фотографии нам давно доказана. Коллекция снимков заводов и рудников, сделанных социальными фотографами, запечатленных образом нищеты и беспомощности народа или блестящие фотографии, запечатлевшие самые печальные исторические события, всегда оказывали значительное влияние на тенденции общественного мнения. волнением. В те годы газеты и журналы пестрили фоторепортажами, ставшими впоследствии важнейшими историческими документами в обществе, где многие еще не были грамотными, люди познавали мир через объектив новостного фотографа. Пик зрелости иранской социальной фотографии пришелся на дни революции 1979 года. Иранские революционеры уже не были похожи на бунтовщиков конституционной эпохи, которые красиво позировали перед камерой, их образы фиксировались в ситуациях, когда они сражались, кричали, стреляли или побеждали, и фотографии были важнейшим документом, зафиксировавшим это пробуждение. Теперь фотографы научились идти по стопам людей в самых критических ситуациях и демонстрировать их искусство всей остальной истории. Когда разразилась война, эта ответственность стала тяжелейшей. Народ уже не был похож даже на страстных революционеров двухлетней давности. Они стояли на пороге самого кровавого события в современной иранской истории, полной решимости сопротивляться, и все они стали героями. Фотографы должны были меняться вместе с людьми. Если фотография еще 10 лет назад была инструментом для фиксации беспомощности и страдания людей, если фотография 2 года назад была инструментом для документирования возмущения и гнева людей, то сейчас наступила пора фиксировать зрелость и героизм народа. Поколение фотографов, ушедших на фронт, не искало пропагандистской славы, не скандировало лозунгов, не стремилось быть абсолютными или героями, и в их фотографиях нет привлечения. В фотографиях тех лет следы можно увидеть грусть, злость, страх, беспомощность и порой даже неудачу. Фотографы, стоящие бок о бок с бойцами на передовой, пытались запечатлеть что-то иное. Они должны были напомнить правду о сопротивлении народа. Они были честны, и эта честность вызывала у людей доверие. В годы войны газеты и журналы пестрили фоторепортажами, связывающими людей с атмосферой на фронте, а по стране постоянно росли маленькие, большие фотовыставки, и люди учились дышать фотографиями. Сейчас молодые и смелые фотографы тех лет стали состоявшимися профессорами, ветеранами. В эпоху социальных сетей фотография, по крайней мере для нас, иранцев, больше не является ведущим средством массовой информации, и фотографы, возможно, дистанцировались от честности тех лет, но коллекция фотографий священной обороны по-прежнему остается для нас самым важным и красноречивым реликтом тех лет. Мы все еще можем смотреть в это зеркало и видеть свое истинное лицо. Став героической нацией, мы героической нацией и остались.
В эфире видеостриминг гостелерадио Исламской Республики Иран Pars Today. 60% жителей Франции выступают против санкций против России из-за экономических последствий, в то время как Европа предупреждает, что нехватка энергии, вероятно, вызовет морозную зиму недовольствия. Новый опрос показывает, что большинство французов уже устали от санкций в отношении России к закату лета.
Учитывая уже установленную рекордную инфляцию и надвигающуюся долгосрочную рецессию, мало кто может отрицать, что санкционная война Европы против России до сих пор имела негативные последствия для европейской экономики. Новый опрос, проведенный ведущим французским новостным телеканалом, показал, что французы стали крайне пессимистично относиться к конфликту в Украине. Они сыты по горло ценой, которую они должны платить за страну, которая даже не является частью Европейского Союза или еврозоны. Опрос показал, что почти 60% респондентов хотят бы, чтобы санкции в отношении России были прекращены или смягчены, если они окажут слишком большое влияние на покупательную способность среднего француза.
These sanctions are totally irresponsible from an economic and social point of view. Russia is the only one benefiting from the sanctions, and they've made incredible profits on the increase in oil prices. This is not a situation which can last, given the poor economic state of France and the Eurozone.
75% французов говорят, что санкции против России неэффективны. Франция разделилась почти 50 на 50 по вопросу о том, была ли эффективна военная и финансовая помощь Украине. Почти 85% опрошенных считают, что война затянется на годы.
The situation is that the Americans are pushing, and the Europeans are following. Not one American is dying in this war, and they have all the energy they need, unlike Europe. Europe needs to say, no, war is not a solution. And if they don't say this, soon their economies are going to be smashed, and the average person is going to be quite angry with their leaders.
Опрос идет вразрез с заявленной позицией Брюсселя, Парижа и основных медиамагнатов Франции, но экономические трудности рабочего класса Франции чрезвычайно трудно подавить. В минувшие выходные в Париже было арестовано более 100 человек во время акции протеста экономического движения «Желтые жилеты». Многие задаются вопросом, будут ли французы все больше и больше бросать вызов полицейским и судебным репрессиям в плане протестов против неравенства в экономике, которое, похоже, будет только ухудшаться. После паузы из-за коронавируса «Желтые жилеты» проводят марши по всей стране каждую субботу, с тех пор, как в октябре 2021 года начался их второй сезон. Однако французские СМИ практически закрыли группы примерно с июня 2019 года. В то время как Европа предупреждает, что нехватка энергии, вероятно, вызовет морозную зиму недовольства, новый опрос показывает, что большинство французов уже устали от санкций в отношении России к закату лета.
В эфире видеостриминг телерадио Исламской Республики Иран, и я хочу вам напомнить, что вы можете прочитать наши новости на нашем сайте pashtoday.com/ru. Также вы можете присоединиться к нашему телеграм-каналу «Собачка Pashtoday Russian». И напоследок выпуска я хочу напомнить вам самые главные новости на сегодня. Глава Организации по атомной энергии Ирана, возможности разработки радиофармацевтических препаратов будут увеличиваться. Посольство Ирана в Афганистане осудило взрыв в Кабуле. Временный поверенный в делах посольства Франции в Тегеране был вызван в МИД Ирана. Путин: Запад может спровоцировать цветную революцию в любой стране. НАТО проводило учения в зоне утечки газа на северных потоках. Это был информационный выпуск. Я благодарю вас за внимание. Берегите себя. Всего доброго.
Иран – волшебная страна.
Дорогие друзья, как вы помните, в предыдущем выпуске радиожурнала мы с вами вкратце ознакомились с историей, географическим положением, этническим разнообразием и изделиями кустарно-промышленности провинции Северный Хорасан. Сегодня мы хотим поближе познакомиться с городом Боджнурт, административным центром провинции и его ценным историческими памятниками и природой. Административный центр провинции Северный Хорасан, город Боджнурт, расположен на северо-востоке страны, к югу от горной цепи Копедаг, к северу от гор Аладаг и к северу от хребта Альборс. Боджнур находится на высоте 1070 метров над уровнем моря. Его расстояние от Тегерана 821 километр. Название Боджнурт в старинных книгах приводится как Бузенджурт. Это арабизированное название слова Бижангерт, с некоторым изменением произносится как Боджнурт. Слово Бижангерт состоит из двух частей – Бижан и Герт. Бижан – это персидское мужское имя, Герт означает «город». Таким образом, слово Боджнурт означает «город Бижана». К северо-западу от современного города Боджнурт существует старый холм, который содержит памятники глубокой древности из исторического города Бижангерт и известен как Бижан-Юрт. Боджнурт или Бижангерт, история которой восходит к эпохе сасанидов, после пришествия ислама подарил миру многих мистиков, ученых и потомков имама. Стоит отметить, что наличие многочисленных деревень-курортов поставило город Боджнурт в список туристических достопримечательностей страны. в провинции Северный Хорасан признано более 606 исторических памятников и древних площадей. Среди них можно выделить город Белькис в Исфараене, зеркальный дом и особняк Муфахама в Боджнурде, храм огня Спаху в Манео-Самалкане, крепость Джалалиддина Джаджарма и холм-арк или холм-Тапенадари в Ширване. Помимо прочего, в этой провинции существует множество священных мест паломничества. Среди них гробница султана Саида Аббаса Масумзаде в Боджнурде, гробница Ходжали ибн Махзияра в Джаджарме, имамзаде Хамзаресча в Ширване и имамзаде Ахмед ибн Муса в Исфараене. А теперь ознакомимся с некоторыми из исторических памятников Северного Хорасана. Каменное здание Спаху, зарегистрированное в списке национальных памятников Ирана, считается одним из самых замечательных исторических сооружений Боджнурда. Это здание принадлежит к эпохе сасанидов, построено из каменных стройматериалов и известкового раствора сарудж. Это строительный материал типа цемента, изготовляемый из извести, глины и воды. Построенные в этом каменном здании помещения составляют одна веранда на восточной стороне с аркой в форме колыбели и квадратной комнатой. Относительно применения этого здания эксперты высказали различные мнения, но большинство сходится в том, что Спаху использовались в качестве храма огня. Это здание среди населения известно как церковь Спаху. Храм огня Спаху находится на расстоянии 100 километров к западу от Боджнурда, вблизи дороги Боджнурд, ведущей к провинции Голестан. Зеркальный дом Муфахама, который с высоким и величественным строением, находится в северной части города Боджнурд, считается одним из ценнейших исторических памятников Боджнурда. Этот дворец принадлежал Яр-Мухаммад-хану Шадлу, известному как Сардар Муфахам, одному из генералов конца Каджарской эпохи. Внешний фасад дворца представляет сочетание семицветных израстовых подделок, которые особенно красиво выглядят в сочетании с облицовкой израстом и зеркалами внутреннего помещения. План здания представлен в прямоугольной форме, в два этажа приблизительно размером 18 на 11 метров, высотой около 10 метров. Здание в общей сложности имеет 9 комнат. Одна из комнат на верхнем этаже представляет зал размером 3 на 8 метра. Все его стены и потолок покрыты зеркалами красивого дизайна. Это здание является одним из уникальных произведений эпохи Насири в Северном Хорасане и в прошлом находилось внутри большого сада и вместе с дворцом Муфахам, входными воротами дома бассейна и особняком составляло резиденцию губернатора Муфахама. Особняк был разрушен во время мощного землетрясения. От него остались на месте лишь зеркальный дом и особняк Муфахама. Здание зеркального дома было занесено в список национальных памятников Ирана. Из 2000 года функционирует как музей архивов и рукописей. Особняк Муфахам также является одним из исторических памятников Каджарской эпохи в Боджнурде. Он был построен как место жительства Сардара Муфахама в конце 19 века по его собственному поручению. В особняке имеется 34 комнаты с двумя большими залами. Главный фасад здания разработан на южной стороне, сплошь рядом украшен разновидной патагонной и самицветной облицовкой израстом с человеческим, животным, узорчатым, китайским и геометрическими орнаментами и узорами. В его строении употреблен кирпич с гипсовым раствором. На каждом этаже есть две веранды – северная и южная. Все стены в здании покрыты облицовкой из ростом из красивых семицветных кирпич-сырца в разных размерах и формах бирюзового, желтого, розового, фиолетового, белого, зеленого, красного и черного цвета, и каждая колонна украшена своеобразными узорами. На внешнем фасаде выставлены на показ изображения двух крылатых ангелов, человеческие фигуры, картины цветок и птиц, природы и геометрические узоры, характерные для 13 века лунной хиджры. Здание дворца Муфакама после реставрации и восстановления превратилось в большой археологический и антропологический музей. Хусейния Джаджарми, находящаяся в центре города Боджнурд в зоне исторической структуры города, является одним из памятников конца Каджарской эпохи. Эта хусейния, судя по имеющейся надписи, была построена в 1906-7 годах. Хусейния Джаджарми – это образец традиционной архитектуры с центральным двором, считающийся своего рода интроспективной архитектурой. В ней все двери, окна и отверстия открываются во двор. Этот вид архитектуры обычно характерен для сухих и пустынных районов и в Боджнурде не столь популярен. Общий план здания имеет квадратную форму. На восточной и западной стороне состоит из двух этажей и в общей сложности имеет площадь около 600 квадратных метров. Вход в Хусейния посредством площадки перед входной дверью соединяется к центральному двору. И двумя лестницами в северо-восточной и юго-западной уголках находят доступ к высоким и широким террасам верхнего этажа. Разные уголки здания украшены кирпичными и лепными работами, росписью и надписями. Древняя крепость Белькис в городе Исфараен, известном как город Белькиса, считается самым крупным после Кремля-Бама кирпичным сооружением в Иране. Этот город на протяжении всей истории в качестве важного города находился на окраине Великого Шелкового Пути. Этот старый город, расположенный в 3 километрах к юго-востоку от города Исфараен, считается одной из самых древних достопримечательностей Северного Хорасана. Обнаруженные в этом городе глиняные изделия принадлежат сефевидской эпохе. Вероятно, город был построен еще до эпохи сефевидов. Город Белькис, построенный по сасанитскому архитектурному стилю, состоит из 3 частей. Кохандедж, в переводе с персидского, это старая крепость, Ребз, предместье, и Шаристан, замок. У города Белькис есть 29 башен разной высоты. Город Белькис впоследствии был заброшен и эвакуирован, а Исфараен был перемещен в нынешнее место, в 3 километрах к северу от руин старого города. Этот памятник раннего ислама занесен в список национальных памятников Ирана. Уже отмечалось в предыдущей передаче, провинция Северного Хорасан пользуется значительным природным разнообразием. В этом районе интересуют посетители густые и охраняемые леса. Курхут в округе Манио-Самалкан, национальный парк Салук и Саригол в округе Исфараен, заповедник Галил-Сарани в Ширване и место обитания дикой природы Миандешта в Джаджарме. Заповедник Курхут, расположенный на восточном краю Прикаспийских лесов, имеет большое значение ввиду своих обильных мест обитания флоры и фауны. Этот район в 1982 году был отделен от национального парка Гулистан и провозглашен заповедной зоной. Курхур площадью более 43 тысяч гектаров считается одним из нетронутых и естественных районов Северного Хорасана. Наличие высот в диапазоне от 1000 до 2700 метров, средняя годовая температура 9 градусов по Цельсию и годовые осадки на уровне 660 мм предопределили для этой области средиземноморский и умеренно полувлажный климат. Высокие и взаимосвязанные пики с постоянными ледниками, гигантскими скалами, многочисленными долинами и водопадами, довольно обширные равнины, красивые леса и пастбища, малые и большие пещеры, обильные родники, биологическое разнообразие фауны и флоры привлекает к себе взоры любого посетителя.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Начинаем очередной выпуск этой передачи. Сегодняшнюю передачу мы решили посвятить сливе. Слива – это плодовое дерево, произрастающее во многих районах Ирана, плоды которого в высушенном виде употребляются как внутри страны, так и являются экспортным товаром Ирана. Слива – это дерево высотой до 5 метров, преимущественно без шипов, с овальными зубчатыми листьями. В результате длительного возделывания этой культуры были выведены различные сорта с фруктами, различающимися по величине, цвету и форме. Наиболее распространенными являются слива, чернослив и алю-бухара. Следует отметить, что предпочтение дают сливам с темными плодами. Слива цветет очень обильно и дает сочные плоды размером с грецкий орех овальной формы. Сливу употребляют как в свежем, так и сушеном виде. С точки зрения химического состава, кора дерева содержит танин. Почки содержат глюкозиды, вырабатывающие циановую кислоту. Свежие плоды содержат яблочную кислоту, небольшое количество лимонной, янтарной и салициловых кислот – сахарозу, углеводы и пектины. Кроме того, сливы содержат кальций, железо и витамины А, В1, В2, ПП и С. Ядра косточек сливы содержат от 30 до 50% масляного вещества, добываемого путем отжима при низкой температуре. Вышеупомянутое масло очень жидкое, светло-желтого, золотистого цвета, иногда более темное, со слабо выраженным вкусом и запахом. Интересно, что данное масло широко используется в фармацевтике и парфюмерии. С точки зрения лечебных свойств слива очень полезный фрукт, регулирующий работу пищеварительного тракта и обладающий легким слабительным и жаропонижающим свойствами. Употребление в пищу сливы в свежем и вареном виде или в виде компота помогает при лечении ревматизма, подагры, атеросклероза. Следует отметить, что употребление сливы в свежем виде ослабленным людьми затрудняет пищеварение, и поэтому им лучше употреблять вареные сливы. В высушенных плодах сливы содержится примерно 44% сахара и 18% углеводов, поэтому сушеные плоды с питательной точки зрения более ценны, чем свежие. В режиме питания почечных больных лучше употреблять сухие фрукты. Следует отметить, что лучшим средством при запорах и геморрое является употребление сушеных или намоченных плодов сливы. Дорогие радиослушатели, надеясь на то, что наша передача до сих пор удостоилась вашего внимания, мы не можем не поговорить о диком виде сливе – терносливе. Тернослив – это деревце высотой от 2 до 3 метров с многочисленными ветвями, уж саженными частыми шипами. Произрастает это растение на склонах гор, в лесах с многочисленной растительностью и как живая изгородь. Особенностью тернослива является распускание его многочисленных белых цветков до наступления весны и появления листьев, создавая прекрасный пейзаж. Листья этого растения овальные, остроконечные, зубчатые, оканчивающиеся относительно длинным черешком. Плод округлой формы диаметром приблизительно 1-1,5 см черного, белого и зеленого цветов. Используемые части тернослива – кора, листья, цветы и плоды, кожица, ветки и плоды – обладают вяжущим свойством. Одновременно кора ветвей, особенно корни, обладают легким жаропонижающим действием. Цветы тернослива обладают мочегонным, слабительным и очищающим кровь свойствами. Среди различных частей этого деревца наиболее широко применяются цветы и фрукты. Заварка цветов тернослива используется при спазмах желудка, поносе, кашле, отеках тканей, камнях, почках и многих других заболеваниях. Заварка листьев способствует очищению крови. Для полоскания горла используется тернословый экстракт, который снимает воспаление. В некоторых областях измельченную кору деревьев используют в качестве зубного порошка. Следует отметить, что для использования цветков с лечебной целью их собирают весной до полного распускания и сушат на солнце. Листья и веточки тернослива также подвергают сушке. Дорогие друзья, мы надеемся, что передача этой недели удостоилась вашего внимания. Да хранит вас всемилостливый Аллах!
Здравствуйте, доктор! Пыль в жилище может много рассказать о его владельцах. Американские исследователи из университета в Колорадо пришли к выводу, что по пыли можно определить не только местонахождение дома, но и его владельцев. В журнале «Процедуры Королевского общества» ученые пояснили, что в доме находится огромное количество микроорганизмов, которые невидимы человеческому глазу. Они попытались классифицировать эти организмы и изучили образцы пыли из 1200 американских домов в Америке при помощи добровольцев. В каждом из исследуемых домов было обнаружено более 5000 разных видов бактерий, по которым можно определить, кто хозяин дома, и 2000 видов грибов, которые помогли раскрыть секрет местоположения жилища. Данное исследование стало прорывом в области криминалистики и аллергологии, отмечает издание.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами.
Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.